«Должно быть, он живет совсем затворником. Трудно было его уговорить».
«Нисколько. Он очень обрадовался приглашению».
Я мысленно занес эту информацию в свое досье. Из беседы же с Серданом вынес впечатление, что в таком приглашении единственно обрадовать его могла лишь возможность ответить резким отказом.
«Вы извините нас, мистер Картер. Долг хозяев — развлекать гостей».
«Конечно, сэр». Я шагнул в сторону, давая им пройти. Но мисс Беррисфорд задержалась около меня и насмешливо улыбнулась.
«Вы, мистер Картер, чрезвычайно целеустремленный молодой человек. Только вперед. А иногда ведь полезно и повернуть шею, чтобы держать нос по ветру. Не подумайте только, что я намекаю на последствия вашего вчерашнего происшествия».
Они тронулись. Я следил за ними взглядом, покуда немного не утихомирился растревоженный рой мыслей в голове. Затем пересек комнату, направляясь к скрытому стенкой вьющихся растений проходу за стойку бара. Каждый раз, подходя к этому проходу, удивлялся, почему у меня в руке стакан, а не мачете, чтобы пробить себе дорогу в джунглях цветов, кустов в горшках, кактусов и целых гирлянд из лиан, которые превращали этот бар в наиболее экзотическую распивочную из когда-либо созданных человеком. Дизайнер по интерьеру, чувствовалось, всю душу вложил в свое творение. Ему было проще. Ему не надо было жить рядом с этим. Он получил гонорар и вернулся тихо-мирно в свой особнячок где-нибудь в Южном Лондоне, к своей жене, которая мгновенно выставила бы его за порог, если бы он осмелился украсить подобным образом свой дом. Но пассажирам, похоже, это нравилось. Не слишком поцарапавшись, я пробрался за стойку и приветствовал бармена. «Как дела, Луи?»
«Отлично, сэр», — ответил Луи, насупившись. Плешивая макушка его блестела от пота, тоненькие усики нервно подергивались.
На корабле нарушался порядок, а Луи не любил, когда нарушается порядок. Немного оттаив, заметил.
«Похоже, они сегодня пьют изрядно больше, чем обычно, сэр».
«Ничего, дальше будет больше». Я отошел к полкам с хрусталем, откуда была видна внутренность стойки, и тихо сказал. «Не очень-то ты комфортабельно устроился».
«Господи, да где уж тут?»
И действительно трудновато было боцману разместиться под стойкой. Бедняга скрючился, задрав колени к подбородку, но, по крайней мере, с той стороны стойки заметить его было невозможно.
«Затекло все, сэр. Боюсь, что когда нужно будет, я и пошевелиться не смогу».
«И бесишься еще, небось, от окружающих запахов», — сочувственно заметил я. «Хладнокровие мое было чисто напускное. Я постоянно вынужден был вытирать ладони о китель, но сколько ни старался, сухими они не становились». Снова подошел к стойке. «Двойное виски, Луи. Большое двойное виски». Бармен наполнил стакан и молча подтолкнул его ко мне. Я поднес его к губам, потом опустил ниже уровня стойки, и он весь исчез в огромной высунувшейся лапе. Как будто обращаясь к Луи, я спокойно сказал. «Если потом капитан учует запах, можешь оправдаться, что тебя облил. Неуклюжий черт, Луи. Я вернусь через 5 минут».
«А если нет? Если случится что-нибудь?»
«Да поможет мне Бог. Старик не задумается скормить меня акулам». Я выбрался из джунглей и прогулочным шагом двинулся к двери. При этом видел, что Буллин пытается перехватить мой взгляд, но сделал вид, что не замечаю. Старина был худшим актером в мире. Улыбнулся Сьюзен Беррисфорд и Тони Карреросу, достаточно вежливо склонил голову перед Серданом, чуть кивнул его сиделкам. Худая, как я заметил, вернулась к своему вязанию. И, на мой взгляд, получался у нее неплохо. Наконец оказался у двери. Едва захлопнув дверь, с прогулочного шага перешел на бег. До входа в пассажирское помещение палубы А добрался за 10 секунд. В середине длинного коридора сидел в своей будке Уайт. Я быстро подошел к нему, выдвинул ящик его стола и достал 4 лежавших там предмета. Кольт, фонарик, отвертку и отмычку. Кольт сунул за пояс, фонарик в один карман, отвертку в другой. Уайт на меня и не смотрел. Он уставился в угол своей будки, как будто меня не существовало. Руки он сцепил вместе, как на молитве. Хорошо бы он помолился за меня. Но даже сжав руки, он не мог сдержать их дрожь. Так же молча я вышел от него, и уже через 10 секунд был в каюте Сардана и сиделок за запертой дверью. Поддавшись внезапному наитию, зажег фонарик и обвел лучом дверь. Дверь была бледно-голубая, и переборка тоже бледно-голубая. С переборки свешивалась на пару дюймов ниже верха двери бледно-голубая нитка. Разорванная бледно-голубая нитка. Для людей, которые ее повесили, несомненное доказательство нежелательного визита. Насчет этого я и не беспокоился. Меня волновало то, что, судя по этой нитке, кто-то начал принимать меры предосторожности, заподозрив неладное. Это могло сильно осложнить нашу задачу. Возможно, нам следовало все-таки объявить о гибели Декстера.